Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на канале «Голос Силиконовой долины». И хотела бы начать немножечко с такой информационной нотки. Дело в том, что у нас на канале свыше 6000 видео. И, конечно, найти какое-то нужное видео, где-то там кто-то что-то помнит, но не помнит точно когда, и как очень и очень сложно. Что я делаю в таких случаях? У нас есть такой дополнительный сайт, который называется залив.org. В конце под этим видео вы увидите, там есть ссылочка, куда пойти. Значит, на этот залив.org автоматическим способом любое видео, которое у нас размещается на YouTube, автоматически там размещается в видеоформате и в звуковом формате. То есть те, кому нужно записать MP3 для того, чтобы слушать в машине, можно самим не мучиться, а пойти на залив.org и оттуда закачать нужное видео. Тот раздел, где находятся сами видеофайлы, это не так интересно, потому что там тоже поиск сложный и очень сложно найти нужное видео. Но вот что касается аудиофайлов, и как раз именно эту ссылочку я поставила вот под нашим сегодняшним разговором, там есть очень много страниц, и фактически можно отлистать вообще 10 лет назад и прийти к самым первым нашим записям. Там находятся аудиофайлы, но уже глядя на эти аудиофайлы, по их названию можно скопировать название и найти этот файл на самом YouTube. Во всяком случае, когда мне нужно что-то отыскать, я точно не помню, где и как искать, листать по 10 штук на YouTube страшно неудобно. А вот это такой легкий способ, ну, относительно, скажем, легкий, когда 6 тысяч видео легких способов не бывает, но это некоторый способ найти то, что давно утеряно. Я хочу выразить восхищение нашими подписчиками, которые сейчас на конкурс присылают работы и демонстрируют совершенно потрясающее знание видеоряда. Как они ухитряются это найти, я просто сама диву даюсь, потому что если мне я стараюсь те ссылочки, которые мне интересны, заранее где-то себе сохранять, чтобы потом легче было найти. Но это просто фантастика, и я просто восхищена вообще людьми, которые это все делают. Ну, у нас уже потихонечку собирается народ, и мы можем перейти к содержательной части. А вот у нас появился тут вопрос. Я все-таки пытаюсь как-то вас подбить на то, чтобы были какие-то вопросы или ситуации. Мы с удовольствием рассматриваем там вот случаи, когда люди пишут, рассмотрите мою ситуацию. Я бы даже сказала, что мы с Михаилом, вообще я очень люблю, когда мы рассматриваем ситуации с ним вдвоем. Потому что, на удивление, у нас оказывается какой-то совершенно разный взгляд на одну и ту же ситуацию. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете в Телеграме, ссылочка тоже под этим видео находится, задать какой-то вопрос, и мы с Михаилом этот вопрос как-нибудь рассмотрим. У меня есть даже тайное желание сделать вот такой стрим одновременно, то есть он из своего офиса, я из своего офиса, и мы в прямом стриме. Я думаю, что это будет тоже ударный какой-то момент. Но технически мы должны над этим поработать, потому что я точно не знаю, как это делать. Ну и так, вот среди вопросов, которые поступили, некоторые были очень общие. А вот, вот такой вопрос появился, который меня немножечко заинтересовал. Вот Яна, которая приехала по грин-карте из Сочи, она переехала в Чикаго. У нее вот такие вот вопросы первой такой адаптации. Она полгода находится уже в Чикаго, и она говорит, что у нее возникли проблемы, связанные с перестройкой сознания. Вот так вот. Вот перестроить нужно сознание. Что она имеет в виду? Она имеет в виду, что она хочет смотреть на мир так же, как смотрят американцы, и хочет их понять. Она считает, что они абсолютно по-другому смотрят на мир. Они смотрят по-другому, да, вот в целом, если рассматривать, да, именно американцев, а не иммигрантов, потому что иммигранты из разных стран, они тоже смотрят на мир по-другому. Но американцы смотрят на мир более прагматично, это правда, и как бы они исключают персональный компонент из этого своего рассмотрения. То есть у нас вот фраза «nothing personal», да, это, в общем-то, очень такая понятная вещь, и когда американцы с тобой имеют дело, они, в общем-то, не переходят на личности. И это, с одной стороны, на производстве это очень здорово и очень приятно. То есть приятно, когда тебе вместо того, чтобы сказать, ты такой дурак, не можешь сделать эту работу, тебе говорят, эта работа должна быть сделана вот так. И здесь допущены какие-то ошибки. Вроде бы какая-то ерунда в формулировке, но на самом деле большой смысл заложен, который не задевает самолюбие человека, о котором идет речь. В этом смысле их ментальность немножко разная, и они это делают естественным способом, их тренируют на это, начиная там с детского сада, со школы и так далее. Оно у них органично вписывается. Это приходит со временем, все это не приходит сразу, но по мере того, как вы общаетесь вот с американцами, вы как бы эту вещь для себя увидите, поймете и прочувствуете, да? Второй вопрос, который она поднимает, она говорит, общение с американцами, перенятие их мимики, жестов, культуры разговоров, внедрение в их общество. Внедрение, знаете, это мне немножко напоминает такую шпионскую лексику, да, вот внедрился шпион и стал такой, как все. Дело в том, что мы же эмигрируем в разном возрасте. Чем раньше ребеночек приезжает в страну, тем он, как сказать, он пройдет через полную адаптацию, да, и переймет все и мимику, и жесты, и все вот у американцев он будет перенимать очень быстро, естественно, и в особенности, когда он включается в культуру мультиков, телевидения, фильмов каких-то, и знаете, вот эта мимика и жесты, она иной раз нас напрягает, потому что мы, наверное, не так индоктринированы вот в эту американскую часть жизни, и меня, например, напрягает, когда подростки, они не разговаривают нормальным человеческим языком, а у них ужимки, я вижу, что это ужимки из фильмов, из мультиков или откуда-то еще. И на самом деле это даже довольно-таки неприятно. Поэтому вопрос в том, что а хотим ли мы так, да? Мы, к сожалению, ничего не можем сделать, да? Хотим, не хотим, то есть мы-то сами остаемся, взрослые люди, остаемся при своей мимике и жестах. Ну, где-то что-то, конечно, перенимается, какие-то словечки и что-то такое. Но детишки это подхватывают вообще на раз. И когда там подходит подростковый возраст ребеночек и начинает что-то говорить с такими ужимками, так ха-ха, это не очень приятно, поверьте. И ты понимаешь, откуда это все берется, ты понимаешь, что это все напускное, и это все как-то оно не настоящее. А, вот. Ну, и третий вопрос она поднимает, это страх говорить с американцами при хорошем английском. Этот страх, он проходит. То есть, когда вы находитесь в среде в англоязычной, вы понимаете, что вам говорят, пройдет месяц-другой, и это все, в общем-то, потихонечку устаканится. Естественно, нужно стараться находиться в англоязычной среде, а не среди наших соотечественников бывших, потому что, конечно, язык лучше приходит с погружением, когда вы находитесь в среде. Но что я хотела в этой связи сказать вот по поводу всех этих комментариев? Дело в том, что когда мы приезжаем в страну, нам, конечно, очень интересно вообще, кто они, американцы, они для нас загадка, мы видим, что они другие, мы хотим раскусить вот этот ребус, мы хотим понять про них, кто они и что они. И потихоньку со временем начинаем понимать по тому, как мы с ними работаем в офисе, по тому, как они себя ведут в быту, по тому, как они общаются и так далее, и так далее. И где-то на каком-то моменте жизни начинаешь понимать, что тебе это не так уж и интересно. То есть как вот ребус какой-то, ты разгадал этот ребус, а дальше ты думаешь, да, мне уже больше не интересно его разгадывать. Вот, и мы вот недавно встречали Старый Новый Год у Бори, да, и Миша вывесил всю нашу вот компанию, как мы веселились, как духарились, и люди посмотрят и скажут, ой, вау, вот они тут собрались, а духарятся там как 30 лет назад. Да, да, мы, в общем-то, ведем себя, да, вот эти стереотипы нашего поведения, это все стереотипы нашей молодости. Как вы провели свою молодость, да, это все остается, и на самом деле это та комфортная среда, если вам было в молодости комфортно, которая остается с вами на всю жизнь. И после преодоления вот первых месяцев, может быть, нескольких лет первых, когда вы стараетесь вот именно внедриться в это общество, да, вы стараетесь перенять его, вы стараетесь вписаться, это требует внутреннего напряжения. Когда у вас получилось все, когда у вас уже достойная работа, когда вы чувствуете себя комфортно, когда вы за словом в карман не лезете и можете поддержать разговор, после этого вам хочется где-то расслабиться. И получается, что такое расслабление, как ни странно, оно возможно только среди своих. Потому что американцы, они именно другие. Но вот я назвала сегодняшний наш стрим путь к себе, потому что именно по прошествии какого-то времени начинаешь возвращаться к себе вот такому оригинальному, неиспорченному, к своим истокам, и начинаешь понимать, что что-то хорошее в этом есть, и начинаешь отдыхать душой и телом, а в общем-то после напряженного рабочего дня хочется и расслабиться вот в среде друзей и не напрягаться, да, то есть вот долгое время там общение с американцами, оно, в общем-то, требует каких-то усилий, долгое время нахождения в среде. Ну, это, собственно, вот с чего бы я хотела начать, а дальше тут вот у нас уже люди подключили, сейчас мы уже перейдем к вопросам, и либо продлим эту тему, либо будем отвечать на те вопросы, которые есть. Михаилу большой привет. Я думаю, что Михаил там сидит сейчас и у себя из офиса тоже что-то такое смотрит. У меня семейный вопрос. Жена в декрете, целыми днями сидит в Инстаграме. Ребенку мало времени уделяет, разговор не помогает. Что посоветуете как женщина? Вы знаете что? Я думаю, что ваш взгляд на то, что она не уделяет ребенку время, это не какое-то заблуждение. Потому что женщина, у которой маленький ребенок, она уделяет ему столько времени, сколько нужно. У вас же ребенок не плачет, не заброшенный, накормленный, веселый, здоровый. На чему уделяется достаточное количество времени? Может быть, вам бы хотелось, чтобы она не сидела в Инстаграме, не имела какую-то свою личную жизнь, потому что ее жизнь с ребенком, в общем-то, довольно-таки монотонно. Ей хочется выйти в свет и получить какой-то всплеск энергии, какое-то общение, что-то такое. Очевидно, вот она дополняет вот эту свою рутину таким общением. А вам бы, наверное, хотелось больше, чтобы она вот целыми днями, не отходя от ребенка, сидела с ним. Но она тоже живой человек, и ей тоже нужно какое-то время для себя. И поверьте мне, она не сидит в Инстаграме тогда, когда ребенку нужно внимание. Может быть, она позволяет себе это сделать, когда вы приходите домой. Но тогда, может быть, и вам стоит немножечко так себя уделить этому ребеночку и позаниматься с ним. Но в течение дня я вас уверяю, что она делает абсолютно все, что надо, если, как я уже повторю, ребенок здоровый, веселый, накормленный, напоенный, и у него все хорошо. Поэтому разговорами, что не сиди в Инстаграме, занимайся ребенком, ничего не добьешься. Да, человеку нужен выход в свет. И, конечно, женщина, которая заперта в четырех стенах с ребенком, и все ее прогулки до магазина с коляской и до детской площадки, конечно, эта жизнь, она, в общем-то, тяжелая. Да? И вот я хотела, чтобы вы это понимали, что эта жизнь непростая, и, конечно, человеку нужно общение, человеку нужно разрядиться. И сегодня, слава богу, что интернет дает вот такой вот, вот вам мир, фактически в вашей квартире, ей никуда не нужно удирать от этого ребенка, искать няню и так далее. По рабочей визе получили водительское удостоверение. По-моему, водительское удостоверение для этого вообще никакая виза не нужна. То есть нужен какой-то там ID, какой-то документ. И в первое время люди даже ездят по российским водительским правам. Но вас не спрашивают, по туристической виде можно получить права. Мне кажется, так. Неплохо было бы пару блогов с рецептами для диабетиков в тур. Вы знаете что, мы сейчас, в общем-то, находимся на программе вот «Антикандидос», да, клининг, и фактически мы уже, ну, вот ведем такую, да, вот практически диетическую еду, не практически, а полностью диетическую, да, стараемся не есть сахара. Я вот сняла видео, я недавно сделала совершенно потрясающий шоколад, то есть уже, знаете, это вот уже топ-топ-топ. Я засняла, как я все это делала, значит, осталось только смонтировать его, так что ждите, ждите, и все появится. У меня там два ролика, один ролик, как сделать шоколад буквально по шагам. Хочу сказать вам, что сделать шоколад вообще не трудно. Это занимает 15-20 минут, и все, и шоколад у вас готов. Так что это не нужно каких-то ресурсов, времени. У меня времени нет, у меня того нет. Если у вас есть все ингредиенты, то это вопрос 15-20 минут. И второй ролик, который я сняла, это как... я купила два эйр-гриля. Почему два? Потому что в один все не помещается. Гораздо это удобнее, экономичнее с точки зрения времени. Поставить, если много там еды, там гости, в одном поставить гарнир, в одном поставить мясо. И, в общем-то, можно это все делать практически одновременно. И вот я там... у меня внучка приходила вот в гости, она у меня ежедневно бывает, дважды в неделю. И я для нее сделала куриные крылышки в эйр-гриле, тоже очень подробно, вот, и при вот, содействии Михаила, когда он мне поможет сделать эти видео, мы все это повесим. Когда живешь в России, на английском говорить? В России, конечно, жить невозможно и говорить на английском. Это же смешно просто. Мы даже, когда приехали, пытались дома с Михаилом говорить по-английски, но это получается ерунда полная. Даже уже сегодня, когда мы некоторыми блоками мыслим вот полностью по-английски, можно вставить какую-то фразу. Но, конечно, дома среди русскоязычного населения никто не переходит на английский язык. Потому что это абсурд по определению. Но даже дома можно смотреть видео какие-то. В общем, изучать язык можно и дома. Да, конечно, это не будет настолько эффективно, как когда вы находитесь в среде. Но обратите внимание, что люди, когда приезжают, они не сразу попадают в англоязычную среду. Они сначала попадают в русскоязычную среду, а потом уже, найдя работу, оказывается либо в англоязычной, либо в русскоязычной среде, зависит от работы. Поэтому мой совет, если вы уже переехали сюда, стараться найти такую работу, где вы будете общаться по-английски. Это поможет вам просто быстрее войти вот в курс языка, быстрее научиться. Знаете, на английском языке очень много всяких междометий, каких-то возгласов. И фактически для поддержания разговора, если вы уже понимаете, о чем речь, а сами не можете высказаться, потому что разные вещи. Одно дело, вы узнаете текст и понимаете, а другое дело, вы воспроизводите его. Это совершенно другая вещь. Так вот, понимая более-менее, о чем идет речь, вы уже возгласами можете вполне себе поддержать какой-то разговор. Как прожить глухонемому иммигранту в США? Вы знаете что? Это вообще-то вопрос очень интересный. И мы буквально пару дней назад видели «Голос Америки», «голос-америки.ру». Они делают свои авторские передачи. И вот, в частности, они показывают иммигрантов. И последняя передача была как раз про немых иммигрантов, которые приехали, привезли ребенка сюда, вот лет 12, по-моему. И вот эта женщина рассказывает, как она живет. Я вам очень советую пойти на канал голосамерики.ру. Там очень-очень подробно рассказывается, насколько Америка в этом смысле открыта и насколько в ней, по сравнению с другими странами, комфортнее чувствуют себя люди вот с такими дефектами. Здравствуйте. Трудно жить нелегалом в Америке. Ну, нелегалом трудно жить всюду, понимаете? Как только вы нарушаете закон, вы попадаете под статью какую-то, да, и если вас найдут, то вас просто депортируют. Другое дело, что вы никому не нужны, чтобы вас искать, это второй вопрос. Но, конечно, жить трудно, потому что вы не можете зарабатывать деньги нормальным способом. Вы должны находить работу за наличные. Этой работы значительно меньше, чем официальной работы. Конечно, это все трудно. Но, тем не менее, при всех этих трудностях все люди как-то устраиваются, и все люди каким-то образом проходят этот сложный период. Как вы думаете, трудящемуся человеку на будущее воздастся за его труды? Ну, я, знаете, такие вот слова, вот воздастся за труды, как-то не очень люблю произносить, уж очень они такие громкие, да? Но я считаю, что вот та энергия, которую мы отдаем в пространство, она каким-то образом к нам возвращается, так или иначе, да? То есть все равно это по большому счету и воздается тоже. Я считаю, что да. Другое дело, что, знаете, здесь есть еще одна вторая сторона, которая состоит в том, что критерий того, что это благородное дело или неблагородное дело, вот эти критерии, они очень субъективны. И для энергии вообще нету понятия хорошо, плохо, да? То есть воздастся такой же монетой, которую ты отдаешь, да? Поэтому не будем ставить ярлыки, не будем говорить, вот это хорошо, вот человеку хорошему воздается по-хорошему, человеку плохому воздается по-плохому, я думаю, что ему воздается тем, вот что он на себя испускает. Поэтому без ярлыков вот так оно и происходит. Когда все-таки детство не было друзей и общения? Когда все детства не было друзей и общения. Ну, вы знаете что, это считайте, что вам не повезло, может быть, вы тогда здесь обретете каких-то друзей. Возникает вопрос, во взрослом уже состоянии у вас есть друзья и общение. Когда мы жили еще в Советском Союзе, у нас друзья были, знаете, начиная с пеленок. Потом начался массовый отъезд людей, и наши друзья, вот эти, они исчезали. Знаете, как вот идут такие стройные колонны друзей, и из них потихонечку выбывают люди, которые уезжали. Ну и, казалось, образуется пустота вокруг. На самом деле ничего подобного. Эти ряды, знаете, вот так из них кто-то выбывает, и эти ряды смыкались снова, и снова все шли плечом к плечу. То есть появлялись новые люди вместо уехавших старых. Наверное, здесь все-таки очень зависит от вашей открытости, насколько вы сами готовы впустить впустить в свой мир других людей. Ведь люди-то все разные. Одни люди открыты к общению и готовы к общению, а другие люди не пускают никого к себе. Они самодостаточные, они вполне себе существуют сами по себе, и им и не нужен никто. Поэтому ответьте себе, а вам нужны друзья? Первый вопрос. И второй вопрос, а готовы ли их пустить вы их в свою жизнь, да, и в какой мере? Вот американцы впускают в свою жизнь очень дозированно, да, это возвращаясь снова, чем они отличаются от нас. У них есть понятие privacy, да, то есть личного пространства. И это личное пространство учит детей уважать с самых ранних лет. Во всех дошкольных учреждениях и школьных говорят, вот ты ближе там, чем на расстоянии руки, не подходи, никого не трогай руками и так далее, и так далее. И вот они очень дозированно, как-то становятся взрослыми, они очень дозированно впускают людей в свой какой-то круг. И мы, в общем-то, принимаем эти правила игры, это все нормально, это все хорошо, то есть с ними можно пообщаться, можно даже очень душевно пообщаться. Вы помните, мы снимали вот ролик там, не знаю, неделю назад, две недели назад, как мы с Джонни готовим вместе суп. Мы прекрасно пообщались, у нас было хорошее время, потом мы вместе ели этот суп, все было замечательно, но дозировано. Мы после этого сказали «до свидания» и пошли заниматься своими делами. Когда у нас собирается русскоязычная компания, конечно, общение, оно менее лимитировано, да, то есть люди не расходятся там в 9 часов или 8 часов, а это может быть беспредел полный, это шутки, это веселье, это совершенно другая эмоциональная волна. Вот, поэтому это другое общение, и мы, да, мы себя чувствуем хорошо при этом общении, мы расслабляемся и, в общем-то, чувствуем себя в своей тарелке. Что еще хотел сказать в этой связи, что Америка удивительная страна в том смысле, что она никому ничего не навязывает. А в этом смысле мы можем здесь вести тот образ жизни, который нам комфортный, и это окей. То есть, когда нас показало вот телевидение RTVI такими вот совками, вот люди прожили 30 лет в Америке, а ведут себя как совки. Они нас так показали, но это их взгляд на нас. А мы себя чувствуем комфортно. И нам никто не может показать пальцем, сказать, что мы не такие, как все. Только вот русское телевидение, понимаете? И в этом большая заслуга Америки, что ты можешь быть самим собой. И путь к себе, я назвала вот именно сегодняшний стрим, именно потому, что по прошествии каких-то лет, когда все устроено, когда все устаканилось, когда все в жизни хорошо, ты понимаешь, кто ты есть на самом деле и чего тебе нужно. Тебе нужна теплая компания, тебе нужны верные друзья. Не соседи американские, которые от сих до сих. У нас очень хорошие отношения с соседями вокруг здесь. И соседка напротив, она такая словоохотливая, она всегда помашет ручкой, даже пойдет расскажет все последние новости о всех соседях, она все у всех выспрашивает. Но это от сих до сих отношения. Мы даже можем к ней зайти в гости, там, если она позвонит, ой, у меня там компьютер сломался. Но это не такое общение, к которому мы привыкли. Это все-таки вот более формальные какие-то границы, которые мы уважаем, и они уважают наши границы. Здрасте, здрасте, до свидания, до свидания. Расскажите, где вы работали по приезду в Америку, как искали себя в этой стране, что делать, если с первой работы пришло разочарование, язык слабый, и многие американцы просто смеялись, как я говорю. Вы знаете, что у нас язык тоже не был перфект абсолютно, да, мы приехали в 90-м году, в декабре месяце, школы все закрывались на крисмасовские праздники, и получилось таким образом, что поскольку все закрылось на 3 недели, то мы уже даже не ходили в эти школы, как-то так вот наблатыкались. Первая работа, как ни странно, у меня была связана с языковым жанром, хотя язык у меня далеко не был перфект. Значит, я попала волонтером, то есть я пришла и напросилась волонтером в испаноязычную некоммерческую организацию, которая называлась «Ариба Хунтас», «Вместе вверх», да. Вот, это был тяжелый год, это была рецессия, работы было мало. Очень большие сокращения шли среди людей, у которых было мало образования. И вот на наших глазах месяцем сократил там чуть ли не 5000 сотрудников там по всей стране. И государство выделяло какие-то фонды на то, чтобы этих людей, которые получали по тем временам $5 в час, чтобы их как-то переучивать. И вот я, значит, работала в этой конторе. И там, значит, появился один американец. Вот тоже вот еще одно замечание по поводу американцев. Знаете, очень интересно, американцы делятся на разные категории. Вот если из стран бывшего СНГ, ну, по крайней мере, наши какие-то знакомые, да, Они были интеллектуально очень интересными людьми, и у них была бизнес-смекалка, и как-то они были более всесторонними. У американцев так не происходит. У них происходит так, либо человек очень образованный, с ним очень интересно пообщаться, но он будет либо на государственной работе, либо он будет в университете. Он будет настолько далек от бизнеса, вообще не понимать структуры зарабатывания денег в принципе. То есть для него это тайна за семью печатями. И он будет таким вот очень таким вот возвышенным, интересным. А если он в бизнесе, то он будет такой совсем простой, он понимает бизнес, он понимает, там, делает деньги, делает, ну, в общем, какой-то бизнес-процесс он хорошо понимает, но он не будет шибко развитым. Вот так вот как-то у них устроена система образования, что происходит такое довольно-таки поляризованное расслоение людей на людей из бизнеса и на людей, гуманитарных и развитых, и интеллектуальных, и так далее, и так далее. Может быть, это нам просто не повезло, мы крутились в такой среде. То, что вообще, представьте себе место, где мы живем, это сплошное иммигрантская комьюнити, здесь американцы-то надо с фонариком искать. Вот. Но тем не менее, значит, к нам туда пришел один человек, который находился на велфере. Он был очень приятный, он был очень развитый, но вот так вот он считал, что на велфере жить семьей – это вполне себе достойно. И он предложил программу переучивание вот этих вот людей, уволенных из больших магазинов, хотя бы привить им какие-то элементарные компьютерные навыки. А в то время мы только приехали, Михаил сделал свою методику обучения вот слепому письму на английский язык перевел. Мы уже подучили немножко какие-то там Word-процессоры и спредшиты. И, в общем, мы все это включили, вот мы с ним вместе делали эту программу. И включили все это в программу обучения. Надо сказать, что все вот эти вот испаноговорящие люди, которых уволили, они очень плохо говорили по-английски. И они делали совсем примитивную какую-то работу такую, я уж не знаю, на уровне вот просто там делай раз, делай два, да? Ничего серьезного они не делали. И я замечала, что у меня язык с ними, когда я общаюсь, ну просто чудовищный. Просто чудовищно. То есть я как зеркало отражаю то, что они говорят. Вот они так говорят, и я так же говорю. Как только я говорю с этим вот нашим вот, с моим партнером, совершенно другая история. Язык льется легко, слова друг за дружку цепляются. То есть это очень тонкие психологические моменты, потому что вот язык привязывается к тому, с кем ты разговариваешь. Поэтому если ты разговариваешь с человеком, который хорошо говорит по-английски, говори с ним легко, слова льются, все цепляется друг за дружку замечательно. Если ты говоришь с мексиканцами, например, которые еле лопочут, начинаешь думать, боже, да как же мой рот сам выдает вот такую околесицу и вот такую совершенно как-то через пень-колоду какие-то слова, не связанные друг с другом. Вот, так что вот это была первая работа, все это было чудовищно очень, но зато моя вторая работа была уже в Стэнфорде, в госпитале, где я делала тоже учебный курс по переучиванию медсестер с мейнфрейм компьютеров на персональные компьютеры. То есть я сделала полностью курс, я должна была этот курс сама же учить, и это был у меня контракт на 8 месяцев, по-моему, или 10 даже, я уже не помню сейчас. И вот там я общалась с очень такими рафинированными американцами, там были белые люди, они хорошо говорили по-английски, и мой язык существенно улучшился, я заметила, что мне гораздо легче все это делать. Да. Мне уже 19. Милана, так вы не ответили, а вам нужно общение или нет? Вот вы испытываете сложности, потому что на самом деле ведь это же ментальный очень вопрос. Если вы замкнутый человек по природе, и вам как бы никто не нужен, то вы и не найдете никого. То есть тот человек, которому нужно, и который будет сознательно искать и впускать в свою жизнь посторонних людей, только тогда эти люди появятся. Вы поймите, что никто к вам не придет и не скажет, Милана, давай мы будем с тобой дружить и будем хорошими друзьями. Я сейчас отвечу, что сейчас занято. Боречка, у меня стрим сейчас, не могу. Вот. С минимальным английским быстро можно адаптироваться в англоязычной среде, касаемо языка. Тут прям тяжело получается, не очень-то идет что-то. Но я стараюсь, как на ваш взгляд? Ну, смотрите, способности у всех разные, возраст у всех тоже разный. Каждый идет со своей скоростью. Но я вас уверяю, что постепенно, постепенно, вот как у меня проходил этот процесс, я, допустим, включала телевизор, и все, что там шло, оно шло сплошным фоном. Я вот из того, что там говорилось, не могла вычленить отдельные слова. Поэтому мы слушали и слушали, и смотрели, и слушали. И вдруг начинаешь среди этого общего массива вообще непонятно чего слышать отдельные слова. Еще не произносить, только слышать. Потом этих слов становится больше, потом их становится достаточно для того, чтобы уловить хотя бы общую канву разговора. Ведь я вам скажу честно, что даже до сих пор люди пишут, как вы до сих пор разговариваете с акцентом. Друзья мои, если вы не приехали в детском возрасте до там, 12 лет, у вас все равно сохранится акцент. Никуда не денетесь от этого. И я вам скажу, что мой словарный запас не перфект, и у меня не 100% понимания абсолютно всех слов. Но у меня уже внучка в школе, он учит такие слова, которых я никогда даже не слыхала. Это нормально, но избыточность языка, она в том и состоит, что вы можете услышать какое-то количество слов и понять, о чем идет речь. Ваша задача не 100% понять каждое слово, а понять, о чем идет речь. И вы научитесь это делать, в общем-то, довольно-таки быстро, да, если вы все время занимаетесь, вы все время слушаете, вы все время стараетесь понимать. Я лично считаю, что подход просто слушать маловато будет. Поэтому я предлагаю вот всем нашим зрителям и, в общем, пропагандирую как бы тройной подход, да, к изучению языка. Взять один и тот же фильм, один и тот же, там, например, ну, желательно начинать с видео, да. Вы видите что-то, вы слышите что-то, желательно иметь подстрочник на экране. То есть вы видите глазами, как это звучит на английском. Вы выписываете слова, которые не знаете, слушаете это один и тот же фильм или один и тот же ролик до тех пор, пока не понимаете 100%. 100% контекста, не 100% слов. После этого вы берете аудиофайл, слушаете его в машине, без видеоряда, без подстрочника. Сейчас, одну секундочку. Пытаетесь понимать на слух. И третий момент тоже, это можно делать на ходу в машине. Вы едете, вы слушаете текст и пытаетесь его произносить вслух. И вот такое тройное прослушивание, просматривание, проговаривание, оно обеспечит вам более комплексный подход и более быстрое освоение языка. Расскажи, как мы тут украинские песни спеваем. Да, вы знаете что, вот это тоже интересный момент. Я уехала из Киева, когда мне было 17 лет. И мы проживали там в то время, когда шло задалбливание, в общем-то, мы на русском языке всегда разговаривали, но, естественно, все телевидение и радио, все было на украинском языке, было очень много украинских песен, которые мы подпевали, но никогда особо внимания не уделяли этому. И тут вдруг, интересно получилось, что я вдруг раскрыла, вот сейчас уже спустя, там, может быть, 50 лет после того, как я уехала из Киева, я вдруг раскрыла всю красоту украинских песен. И мы иногда, значит, встречаемся с друзьями, которые тоже с Украины, каким-то образом, и поем вот именно не русские песни, а украинские. Они оказались действительно, вот только сейчас я это поняла, что они оказались другие по мелодичности, по звучанию, это совершенно другие песни. Я никогда в жизни не задумывалась об этом, да, то есть просто пели и пели в детстве, что там, кто там думал, что. Но они мелодичные, и мы их поем, и поем с удовольствием. Да, вот, Михаил, тебе как раз и хотели привет передать. Мы с мужем готовимся к переезду, мы воспитываем моего сына от первого брака. Посоветуйте, подскажите, как поговорить с ребенком о переезде. Ему уже 14 лет, его мнение мы не можем игнорировать. Вообще вопрос вот с переездом детей и подростков довольно-таки сложный, потому что все-таки зависит от того, как вы там живете, какая у него обстановка в школе, как к нему относятся друзья и какие у него есть друзья. Но я бы это делала, знаете, из-под тишка, потихонечку. То есть не надо в лоб говорить, вот мы уезжаем и все. Потихонечку говорить, а как тебе вот эта страна? А не хочешь ли ты посмотреть там такое-то кино? А давай мы обсудим вот эту передачу. То есть без того, чтобы давать прямые указания на то, что мы уже туда едем, немножечко ребеночка индоктринировать вот, в страну, в культуру. Понимаете, вы должны потихоньку ему привить не отторжение, потому что все средства массовой информации твердят о том, что Америка это кошмар, и если он слушает это все по чечайне, так у него будет вот такое вот отношение к этому всему. Поэтому исподволь потихонечку формировать правильные отношения. Вы можете обсуждать с ним передачи и говорить, почему вам это не нравится. 14 лет это взрослый человек. Вы можете потихонечку обсуждать не с ним, а вообще о перспективах жизни в Америке. Его могут добиться молодые люди, которые приехали сюда, допустим, в школьном возрасте, почитать какие-то истории на YouTube, там, посмотреть, как другие люди устраиваются. Я лично считаю, что для молодых людей, конечно, это огромные перспективы. Это то место, где они могут реализовать свой потенциал, ну, абсолютно на 100%. Чем раньше ребенок попадает в эту среду, то тем больше у него шансов реализоваться полностью. И постепенно, постепенно, постепенно подводить к этой мысли. Мы, собственно говоря, уезжали, нашей дочке было 12 лет, но это семейная обстановка, это разговоры. Детки же, они, знаете, как у них же ушки на макушке, они все слушают. Вот. И вроде бы даже они, может быть, не говорят или делают вид, что они не слышат, там делают уроки в соседней комнате, на самом деле они все слушают. Поэтому это и ваше настроение, и ваши отношения. Это все накладывает большой отпечаток на детей. И вот это исподволь формирует их какое-то отношение. Их какое-то отношение. Вот, поэтому вот потихоньку, потихоньку-полегоньку вода камень точит. Расскажите, пожалуйста, про human design. Что это вообще такое? Стоит ли прислушиваться? Вообще-то говоря, мы сейчас на это дело подсели. И удивительно, насколько точно этот дизайн человека описывает, вот как бы сказать, архитектуру человека, да, и насколько точно он описывает стратегию поведения. Значит, это учение, оно было создано в Америке, оно основывается прежде всего на астрологии, и еще там есть влияние различных энергетических каких-то культур, энергетических каких-то концепций. И все вместе, ну, работает классно. Я не могу сказать, я не специалист, почему оно так работает, но вот те объяснения, которые мы слушаем, а мы уже заказали себе прочтение, да, и каждому индивидуальное, и двоим вместе, и становятся понятны механизмы, почему у нас возникает вот именно такое взаимодействие, а не другое. Я вам даже больше скажу, что, например, если вы встречаетесь с посторонним человеком, потенциальным там женихом, невестой, там девушкой, юношей, неважно, то, глядя на его бодиграф, если вы немножко разобрались в этом, вы можете сказать, вам будет легко с этим человеком по жизни или трудно. Даже вот такие вещи можно сказать. Я не призываю всех, вот, знаете, как познакомиться с девушкой, ну-ка, покажи мне там, что там у тебя написано, потому что это довольно-таки сложный процесс разобраться во всем, и мы сейчас находимся в процессе. Но то, как это работает, это совершенно потрясающе. Вот, и действительно, какие-то общие вещи начинаешь понимать. Вот я сейчас вникаю и пытаюсь как-то это дело экстраполировать там на друзей, на знакомых. То есть мы заказали себе прочтение, а я пытаюсь как-то что-то такое, может быть, обобщить для себя и понять, собственно говоря, как это все прочитывать. Спасибо, вы не в курсе. Ну, хорошо. Не в курсе, так не в курсе. Добрая, красивая женщина, здоровья, благополучия. Далеко ли от вас живет ваша сестра и брат Михаил? Моя сестра, к сожалению, ее уже больше нет с нами. Она ушла из жизни 4 года назад. А брат Михаил, он живет не очень далеко, но как бы вот поддерживаются отношения на уровне «здрасте, до свидания». Как-то нету между ними черемухи и теплых отношений. То есть все отношения очень хорошие, но не такие, чтобы ходить друг к другу в гости. А сколько у вас детей и внуков? У нас одна дочка, которая работает адвокатом по стартапам. То есть она работает, представляет либо инвестиционные какие-то компании, либо стартапы. И вот две внучки. У нас одни девочки. Причем у нас девочек настолько много, что это уже мои внучки, это уже 7-е поколение одних девочек в семье. Вот такая интересная штука получается. У нас мальчики не заводятся, у нас только одни девочки. Да. Мне 25 лет, работаю на государственной работе. Зарплата небольшая, но хватает. Вопрос, как заставить себя поменять работу и зарабатывать больше, как выйти из зоны комфорта? Понимаете, какая штука? Выйти из зоны комфорта, усилий воли недостаточно. Нужно, чтобы жареный петух клюнул. Если вам что-то не понравится, допустим, поменяется коллектив на работе, к вам будут плохо относиться, будет угроза того, что вас уволят, и тогда это заставит вас встать с дивана и заняться поиском чего-то еще. Когда у человека все хорошо, ведь фактически и животные, и люди, мы все стремимся к какому-то спокойствию и комфорту. Когда у вас все хорошо и комфортно, но чего ради вы будете за эту зону комфорта выходить? Ну, нет у вас никаких стимулов. Одного сознания недостаточно, поскольку очень уютно сидеть в кресле. Значит, что завтра есть зарплата, есть чем кормить детей, какие-то перспективы на работе, хороший коллектив. Но чего ради? Одних мозгов недостаточно, что вот где-то люди живут лучше. Когда у человека плохо все, да, нужда, можно сказать, заставляет. Поэтому он встает и берет и делает. А так просто ничего не получится. Вас на родину не тянет с возрастом? Да нет, боже упаси, у меня здесь родина. И все, что мне нужно для вот своего собственного самочувствия, я прекрасно могу реализовать здесь. Поэтому нет, конечно. Дело в том, что, понимаете как, мы продукты той системы. Мы переняли ту культуру, и мы в ней остаемся. Очень трудно, допустим, уехав там, нам уже было 35 лет, там 34-35, очень трудно поменять полностью свое мировоззрение, полностью включиться в другую среду и забыть то, что было до 35 лет. Это невозможно. Более того, мы вот на последней партии встретили человека, который уже 40 лет в Америке, и он все равно смотрит какие-то фильмы, какие-то что-то, потому что от себя не уйти, никуда не денешься. Но возможность того, что мы здесь имеем то, что нам хочется, мы можем себя и проявить в своем каком-то качестве, да, и получить себе в ответ вот отношения от наших друзей и приятелей. То есть это все вот создает здесь очень комфортную обстановку. А вот сама государственная машина, которая вот рулит там в странах вот постсоветского пространства, она меня никогда не привлекала. Я всегда видела, что эта машина, она всегда была омерзительная. Вот поэтому именно по этой машине я и не скучаю. Да? То есть вот гораздо проще уже здесь встретить людей, которые тебе близки по духу, чем ехать туда за этим духом и возвращаться вот в эту гнетущую систему. Мы с девочками на работе сегодня восхищались вашими успехами, похудение, смотрели ваши фото, видео до и после, знакомили с вашим каналом коллектив. Спасибо большое. Да, но мы продолжаем двигаться. Вот в разговоре с тренером, с моим, он говорит, ну, давай еще 3 килограмма сбросим. Я говорю, так лицо же уже похудеет, уже ж нехорошо. И кроме того, знаете, у меня лозунг так, что худая кляча – это еще не стройная газель. Поэтому как бы я не стремлюсь сильно дальше сбавлять вес. Меня как бы все устраивает. Но он говорит, ну давай вот еще 3 килограмма. Ну, я думаю, что потихоньку, 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 не спеша никуда, мы потихоньку к этой цели приблизимся. Да. Вот Михаилу снова привет передаю. Так. А что за программа питания сейчас? Что такое кандида? В чем ее смысл и цель? Значит, кандида, по-русски я даже не уверена, по-русски называется кандидоз, как заболевание, да? Это некоторые бактерии грибкового происхождения, которые находятся абсолютно у любого человека. То есть, когда рождается младенец, у него много разных бактерий находится в организме, и они все сбалансированы, да? И вот ключевое слово здесь сбалансировано. Нет плохого, нет хорошего, потому что все друг друга балансирует, и все выполняет какую-то функцию. Что происходит с возрастом? За счет того, что мы принимаем лекарства, которые убивают хорошие бактерии, которые вот делают что-то такое для нас хорошо, то те, которые начинают размножаться и которые не убиваются этими лекарствами, они начинают размножаться и оказывают какое-то не очень хорошее влияние на организм. И вот это состояние называется кандидозом, по-русски я так понимаю, и там есть очень такие нехорошие вещи, то, что называется протекающий желудок, это совсем какая-то несимпатичная вещь, я уж, знаете, я не доктор, чтобы рассуждать об этом, в аудитории там 240 человек, но история такая, что это не есть хорошо. И возникает вопрос, как от этого избавиться, потому что вы знаете, что грибки, они же плесень, они очень живучие и устойчивые. Собственно говоря, почему они не гибнут при приеме антибиотиков, они очень устойчивы ко всему. И с ними бороться – это отдельная целая эпопея. Поэтому мы сейчас вот 4 недели находимся вот на таком специальном питании, в котором практически нету углеводов, очень минимально, и то в виде там гречневой каши, который хороший полезный углевод. Придерживаемся там каких-то правил, да, в питании, принимаем специальные лекарства и принимаем еще пробиотики. И вот попытаемся, посмотрим, месяц пройдет, сделаем анализы, посмотрим, как там оно будет вести себя. Да, вот так вот мы и боремся. Мы принимаем лекарства с одной стороны, а с другой стороны придерживаемся правильного питания. Мне 19 лет, у меня совсем нет друзей. Поэтому приходится искать англоязычных друзей. Поэтому дома я очень много говорю по-английски. И общения с русскими друзьями у меня больше нет. Ну вот смотрите, вот даже в вашем посыле написано, мне 19 лет, у меня совсем нет друзей, поэтому приходится искать англоязычных друзей. Значит, с одной стороны, я вижу здесь такую нотку грусти, потому что поэтому приходится, да, это некоторая вынужденная мера. Вы не говорите, например, я ищу русскоязычных друзей. Позитивненько, да? В целом позитивненько. Вы не говорите об этом, а говорить приходится искать. Поэтому дома я очень много говорю на английском. И общение с русскими друзьями у меня больше нет. Все зависит, друзья, от цели. Вот как вы себе поставите, вы скажете, мне не нужно, мне русских друзей находить не нужно, это сложно. А приходится довольствоваться тем, что есть. А есть вот американские друзья, но мне с ними не очень комфортно, ну как-то. Да, и вот оно так и получается, что важно только, чтобы оно вам приносило удовольствие. Да? Если у вас все хорошо и вам оно приносит удовольствие, ну так это же и есть сама цель. Ничего же другого-то и не нужно. Так, что-то у меня тут потерялось. Так. Продав квартиру в России, должна ли я и моя дочь заплатить налог США и какой? Она имеет второе гражданство США. Я думаю, что это вопрос, который нужно обратиться к аккаунтанту, они вам более точно скажут. Но вообще-то говоря, да, если человек живет в Америке, то он должен со всех своих доходов платить налоги. Добрый, в Думу хотят внести законопроект о заключении под стражу тех, кто побыл за границей более 60 дней. А вы знаете что? Вот когда ввели закон о том, что все люди, которые проживают вне территории России, но являются российскими гражданами, чтобы они прошли регистрацию, в этот момент я сказала, ну все, кранты. То есть мало того, что они хотят заранее иметь списки людей, но это будет когда-то использовано. Уже прошло, наверное, года 4, как бы говорили, ой, вот списки взяли, и ничего не происходит. А вот у нас на Фейсбуке пишут, вот я поехала и зарегистрировалась, потому что я раз в год приезжаю. Понимаете, какая штука, когда есть список, когда ты уже находишься вот под микроскопом, тебя в любой момент может замести. Поэтому, да, я не удивлена совсем. Ну, я думаю, что в Думу, Дума, это, наверное, в России, вот говорят, в какой стране хоть. Я думаю, что это в России все-таки речь идет. В России, да. Ответственность за невозвращение за границу. Вы знаете, придумать можно все, что угодно. Одному скажут ответственность за невозвращение, потому что он должен. А кто кому здесь чего должен, да? Просто у меня один паспорт и второй паспорт. У меня, к счастью, один только, у нас только американский паспорт. Но человек может жить там, где он хочет, правильно? А не там, где он должен жить. Это место рождения отнюдь не определяет его принадлежность к этому месту. Я вам скажу более того, многие русские граждане приезжают в Америку для того, чтобы специально родить здесь ребенка, чтобы он потенциально на будущее мог получить американское гражданство. Но еще не факт, что он будет здесь жить. Поэтому по факту рождения сказать человеку, ты должен, да? Вот, кто кому чего должен. Но придумать можно все, что угодно, было бы желание, да. И, в общем, как это, было бы что-то, а повод найдется, да. Вот забыла я. Ну, вот так вот. Пишут, из-за Трампа не платят зарплаты бюджетникам. Трамп был сюда. Вы знаете что? Тут уже нашла коса на камень. Да? Кто кого перегнет. И дело в том, что по большому счету и демократам, и республиканцам совершенно плевать на тех людей, которым нечем платить за жилье и не на что покупать еду. Тут уже пошел разговор о принципе. Да? Демократы хотят дожать Трампа, а он хочет показать, что вот я такой крутой, я всех там и так далее. Поэтому я не знаю, кто победит. Во всяком случае, сейчас вот идет давление очень сильное и на тех, и на других, чтобы они пришли к какому-то соглашению, потому что действительно безобразие. Люди сидят без зарплаты, учреждения не работают, бизнесы страдают, потому что как только нужно куда-то обратиться, то невозможно. Я вот вчера как раз там заполняла налоговые декларации для наших консультантов. На государственном сайте вообще невозможно добиться никого, там просто телефоны не отвечают. Люди не получают зарплаты и не ходят на работу. Поэтому это все нехорошо. Но, с другой стороны, это сейчас пошла, знаете, борьба о принципе, а никто не думает об этих людях. Наплевать всем, по большому счету. Да. Привет из Аргентины. Вау. Аргентина, супер. Занимаюсь пока по полиглоту. Ну, оно неплохо тоже. Все, что вы делаете, понимаете, это ваша собственная копилочка. Вот любую монетку, даже самую маленькую, вы туда бросили, вы бросили себе в копилочку. Поэтому, конечно, это все хорошо, замечательно. Методика Пимслера, как по вашему мнению? Если вы мне скажете, что это такое, я первый раз слышу такое имя, и я даже не знаю, к чему это относится, потому что методики бывают разные. Рекомендует по языку Ильфа Франка его методику. Перевод книг на русский. Не знаю. Ну вот тут вам Зигмунд пишет PewDiePie. Даже дает ссылку, где хорошие видео с субтитрами. Вот понимаете, как сегодня интернет дал большой доступ к видеоматериалам на английском языке, причем можно найти среди индусов, которые говорят с большим акцентом, или среди китайцев, можно найти с хорошим английским произношением тексты. В наше время была только какая-то очень такая социалистическая газета на русском языке, которую можно было купить, и ничего больше не было. Тогда даже видеомагнитофонов не было, поэтому доступ к языку был очень лимитирован. Сегодня же все, пожалуйста, любые видео, любые ролики, YouTube, все, весь мир полон информации. Хочешь изучать язык, изучай. Сегодня все это намного проще. Вы знаете что? Вот порекомендуйте, пожалуйста, фильм для изучения английского языка по предложенной методике. Есть мнение, что для изучения английского предпочтительные фильмы 60-70-х годов. Я думаю, что тут самое главное никаких, а не годов, а то, что вам нравится. Дело в том, что когда вы начинаете смотреть фильм с целью изучения языка, вы будете смотреть много-много-много раз один и тот же фильм. Очень важно, чтобы он вас до отвращения не довел, что вы уже больше не можете видеть. Поэтому есть фильмы, которые вы можете пересматривать и пересматривать, и вам оно не надоест, и вы будете все время ловить для себя что-то новое. Поэтому никакого значения не имеет, когда этот фильм был сделан. Смотрите, чтобы вам было приятно. Конечно, язык меняется, да? Язык – это очень гибкая структура, и он со временем меняется, где-то становится более обрывистый, где-то более лаконичный. Но, тем не менее, язык, он есть язык, и лексические единицы остаются, и, может быть, ими сегодня не так активно пользуются, но, тем не менее, они есть. Поэтому можно изучать абсолютно на любом лексическом материале, какой вам только нравится. А то, как Михаил встречает людей в аэропорту, на мигранта возит, вообще выше всяких похвал. Великой души человек. Да. Моя очень довольна, что в США ей 9, ни разу не сказала: не пойду в школу. Кстати, очень многие дети, вот Михаил берет у них интервью, и дети очень довольны, причем даже самыми обыкновенными школами, даже школами с плохими рейтингами. Я вам скажу, что рейтинг школы – это совокупный показатель, указывающий, с одной стороны, на академические заслуги, да, вот этой школы, а с другой стороны, на всякие экономические факторы. Сколько там учителей приходится на одного студента, сколько площади на студента и так далее, и так далее. Поэтому это некоторый совокупный показатель. Но что важно, что к детям в целом относятся совершенно по-другому. И когда приезжают дети из постсоветского пространства, где их учителя просто, открыто говоря, гнобили. Причем, если был один хороший учитель, то это не показатель. В основном учителя детей гнобят и в детских садах, и в школах. И когда они приезжают сюда и видят совершенно другое отношение к себе, как к личности, то они хотят идти в эту школу, им нравится эта школа, даже если она, может, не какая-то такая продвинутая. Ваш с Михаилом канал очень сильно помог в переезде. В феврале приеду в долину. Хотелось бы заехать в гости, передать подарки из Аргентины. Возможно ли с вами встретиться? Конечно, мы на даче, в общем-то, открыты для общения по выходным. А если у вас расписание такое, что это будний день, то можно к Михаилу в офис заехать. Но желательно, конечно, это все заранее созвониться, заранее как-то отметиться. Но, слава богу, мы в доступности. С нами можно связаться в любое время. И нужно заранее просто назначить встречу, чтобы мы планировали заранее. Всех в большом городе. Скажите, пожалуйста, как поступить, если есть маленький ребенок, но хочется освоить новую профессию, а именно Data Science, нужно время на концентрацию, его почти нет. Да, это вопрос компромисса между временем, которого нет в наличии, и тем, что нужно что-то сделать. Но, может быть, там возможны варианты подождать, пока ребенок немножко подрастет. Его можно будет отдать в какое-то детское учреждение, которое, в свою очередь, требует денег. да, и тогда в свою очередь вам нужна какая-то работа, чтобы компенсировать расходы на ребенка в детском учреждении, и тогда, может быть, у вас появится какое-то время для того, чтобы это изучать. Это очень сложный вопрос, конечно, но понимаете как, ребенок это ваш ребенок, вы от него никуда не денетесь, и, конечно, будет занимать ваше время. Вопрос только в том, как перераспределить финансовые ресурсы на то, чтобы освободить себе время. То есть это значит, вы должны кому-то заплатить, чтобы кто-то сидел с вашим ребенком, пока вы будете заниматься. Вот вопрос идет только об этом. Как вы лечили сами от простуды и ребенка лечили? Мы привыкли тут самолечением заниматься. А в Америке как с этим делом обстоит? Вы не поверите. В Америке с самолечением дело обстоит еще хуже, чем в России, потому что когда какие-то серьезные заболевания, то, конечно, у нас включается медицина, включаются ресурсы, и все отрезают, вылечивают на славу. Но какие-то обыденные вещи, какие-то гриппы, какие-то простуды, здесь считается, само пройдет. И никто никого не лечит. Поэтому самые простые бытовые вещи, мы идем на интернет, смотрим, чем там можно это все лечить, то ли ванночками, то ли магнитами, то ли полосканиями, и лечим все сами. Вот, потому что к врачу идти бесполезно. К врачу нужно идти за лекарствами у нас, а не за тем, чтобы он тебя вылечил. Это разные вещи, потому что к врачу идут, когда уже совсем хреново, и нужно выписать антибиотики. Вот буквально сейчас, вот на этой неделе, маленькая наша внучка, она в этом году пошла уже в школу, и она все время болеет, несмотря на то, что у нас, в общем-то, погода в целом благоприятная, да? Она все время болеет, но это издержки того, что ребенок вот пошел в детское учебное заведение. Кашляет и кашляет, кашляет и кашляет, и температура стала высокая. Они даже к врачу не ходили. Говорят, а что к врачу идти? Врач скажет, ждите 7 дней, дальше посмотрим. Вот ребенок был там, не знаю, 4-5 дней с высокой температурой, потом пошли к врачу, врач сказал, воспаление легких. Выписывают антибиотики дальше и лечат антибиотиками, что способствует, в свою очередь, росту вот этой вот самой кандиды. Так что как бы нету такого решения. Да, очень много дел спасения утопающих, дел рук самих утопающих, поэтому никакой разницы здесь нету. Я даже думаю, в России лучше с этим обстоят дела, потому что есть очень много всевозможных маленьких терапевтических, вот физиотерапии устройств, которые можно приобрести и дома заниматься лечением. У нас даже у самих есть какие-то такие вот устройства, которые нам привезли из России, которые звуком лечат, очень хорошие штуки. А здесь такого даже нету. Про родину сказал таксист из Брэд 2 голосом Стоянова. Ну, я уже не припомню. Мы, конечно, смотрели этот фильм, но это было очень давно. Как именно американцы относятся к человеку, который плохо говорит по-английски, понимающий с терпением? Вы знаете, вы удивитесь, чем человек хуже говорит по-английски, тем больше он слышит комплиментов, как он хорошо говорит. И поначалу мы такие вот неискушенные, все принимаем за чистую монету. На самом деле, американцы, знаете, они же дружелюбные в целом, они добрые. И они хотят человека подбодрить, да, вот, не загонять его, говорить, о, ты дурак такой, вообще не можешь двух слов связать. Поэтому они очень доброжелательно говорят, ой, какой у вас замечательный английский. Вот как только вы получаете такой комплимент, вы понимаете сразу, что вам нужно еще и работать и работать. То есть это уже такая вещь, которая не произносится, но подразумевается. Но они относятся с понимающей, с терпением, и будешь повторять. Американцы вообще это потрясающе. Если они видят, что ты их не понимаешь, ну, конечно, зависит от развития, да? Более простые люди, они натренированы вообще не злиться. То есть они могут одну и ту же фразу повторять с одной и той же интонацией 10 раз. А вы, вот хоть убей, не будете понимать эту фразу, потому что ни одно слово в этой фразе вам не знакомо. И у них не кликнет ничего перефразировать эту фразу и сказать это по-другому, так чтобы вы поняли. Это такие простые американцы. Те, которые по развитии, они перефразируют тут же, и они добьются того, что вы понимаете, о чем идет речь. Слышал информацию, что крупы в супермаркетах нечастый продукт. Согласитесь или опровергните. Смотря какие. Значит, очень много риса, причем рис всевозможный. Рис коричневый, рис черный, рис какой-то в крапинку, рис белый, басмати рис, круглый рис, шлифованный, не шлифованный. То есть риса огромное количество, потому что в Америке большая культура потребления риса. Очень много всякой овсянки. Это может быть и органическая, и неорганическая, и порубленная, и раскатанная, то есть любая овсянка. Гречки немного, потому что она не является у них таким вот повседневным продуктом. Сейчас в некоторых магазинах она появляется, но она не повсеместно появляется, нет. Вот, поэтому в некоторых супермаркетах она есть, а в некоторых ее нету. Онлайн можно купить абсолютно любую, это самое, абсолютно любую крупу, включая и просо, включая пшено. Киноа всюду продается, да, киноа. Вот. А, ну, собственно, так вот это, собственно, все это самое. А, перловки много тоже, да. Перловка тоже бывает такая красивая, шлифованная. Вот. А онлайн можно купить просто все, что угодно. Так что это не является дефицитом. Что касается гречки, то уже появились магазины, где продается не жареная гречка зеленая. И я вам скажу, что я вот сейчас становлюсь больше и больше приверженцем вот этой нежаренной гречки. Я научилась ее готовить. А даже уже обычная гречка жареная, мне кажется, невкусная. А одно время просто не могли ее есть вообще. Она расползалась так вот совсем без текстуры, без ничего. И мы ее есть не могли, а теперь только ее и едим. Вот. Она постепенно так приходит к американцам. Но, понимаете, они же едят не каши, как каши. У них, например, вот рис они едят в каких-то блюдах с мясом, там с чем-то, да. Перловку даже не знаю, как они едят. А овсянка – это у них завтрак с медом, например, да. Вот овсяные хлопья. И очень много всяких вот этих вот всяких сухариков таких вот, чтобы с молоком это запить и пошли на работу. Но это все ужасно сладкое, это нельзя есть вообще. Молочница, что вот эта кандида, это молочница по-русски? Вот этого я не знала. Это интересно. Ну, молочница, мне казалось, что это проявление какое-то. А вот так, что сама кандида – это молочница, не знаю. Омерзительно построю, все развалит. Много людей теряют работу из-за санкций. Многие компании ушли с российского рынка. И дальше валят рынок. Верно все, у кого есть голова. Да. Кандидоз в гинекологии, да, это молочница. Даже где-то еще это молочница. А вот желудки я не знаю. Я не уверена, что это называется. Желудки тоже молочница. Как-то... Флюкостат, ну, возможно, я просто не владею этой лексикой, не знаю. И сколько немного денег, скоро уедут. Ну, послушайте, сегодня вопрос не просто в том, чтобы уехать, надо, чтобы тебя куда-то приняли. В тот момент, когда мы уезжали и были выездные визы, то, пожалуйста, весь мир перед вами. Только вырвешься из совка, так тебя всюду готовы с распростертыми объятиями брать. Но сегодня ситуация изменилась, типа ты можешь уехать, а куда? Надо, чтобы тебя приняли куда-то. Низкоуглеводная диета очень эффективна. Вы знаете, что мы уже последнее время придерживаемся низкоуглеводной диеты, но сейчас, вот на этот месяц, мы практически, за исключением гречки, практически все исключили. И тот шоколад, который я сделала, там нету никаких углеводов, он, в общем-то, такой, там есть калории, конечно, он вкусный, вот, но... А, убивает флюкостат против кандид, то есть это не флюка. Окей, хорошо. Но надо смотреть, потому что с ней бороться очень сложно. Она очень такая, барышня такая сложная. Доброго времени суток. Благодарю за стрим. Если пропустил, если можете порекомендовать вашего учителя по дизайну человека, что у вас совпало и что удивило. Мы сейчас находимся в процессе, и я могу сбросить сайт, на котором мы это все... находим и читаем. Ну, во-первых, есть сайт, где можно просто бодиграф посмотреть. Сейчас я его найду. Одну секунду. А вот где можно посмотреть, посчитать бодиграф сейчас. Вот расчет карты. Это один сайт. Но я бы его не рекомендовала как источник, потому что он не персонифицированный, а он такой вот уже заранее, знаете, такими шаблонами. А вот этот вот сайт, там очень много интересных материалов именно по дизайну человека, и очень все внятно написано. Вот, так что вот сейчас вот я ссылочки дала, вы можете посмотреть. На самом деле это очень интересно. Это очень интересно и достаточно объективно. Оно же все-таки опирается на астрологию, астрология опирается на планеты. А концепция такая, что... В тот момент, когда мы появляемся на свет, то наше физическое тело каким-то образом, там какие-то лучи с других планет на нас оказывают какое-то влияние. Что-то частицы какие-то через что-то проходят, не знаю. Но за 88 дней, вот эту цифру 88 дней ввел это аюрведа какой-то вот человек, который почему-то сказал цифру 88. Он посчитал, что за 88 дней до физического появления на свет появляется как бы психологическое тело, на которое тоже влияют эти планеты. То есть там есть две характеристики. Одна осознаваемая, это черные всякие циферки, и красные неосознаваемые. Черные циферки – это то, как мы себя ощущаем, то, как мы себя чувствуем, а красные – это то, как видят нас другие, но мы сами этого не чувствуем. Вот довольно-таки это интересная концепция. Так. Грибок растет как раз на фоне антибиотиков, поэтому раньше применяли тот же нистатин. Да. Ну вот эти антибиотики, они как раз вот все и провоцируют рост этой кандиды. Были с 8-метровым на мемориале 9-11, сильная ли там атмосфера? Нет, мы там не были. Мы на самом деле даже не были, может быть, проездом только были в Нью-Йорке вот после этих всех событий. А так мы были там задолго до. Вот. Но я вам скажу, вот эту атмосферу мы увидели все. Мне позвонила сестра и говорит, смотри, включай телевизор. Это был какой-то сюр. То есть мы включили телевизор, там же уже стояли камеры, поскольку уже одно здание близнецов было разрушено, и стояли камеры, направленные на эти здания. И на наших глазах врезается самолет во второе здание. И я вообще не понимаю, что происходит. То есть совершенно непонятно вообще, что это, что это. Это фильм какой-то ужасовый. Или это, ну, было непонятно ничего, был жуткий ужас. И после этого каждый день показывали, как идут, откапывают там людей, как выносят это все. Но все было очень эмоционально тяжело, и мы, конечно, в общем, участвовали со всеми вместе в этом. Очень сильная была вот в этот момент атмосфера, а на самом комплексе мы не были. Сталинские замашки у нашей власти. Ну, послушайте, когда народ выходит из повиновения, да, и хочется укрепить свою власть, вот, то, конечно, методы одни и те же. Надо гайки закручивать. Еще один священнослужитель в России выступал, что якобы изучение иностранных языков приводит к пьянству. Маразм крепчает. Ну, послушайте, какое у меня может быть мнение против маразма? Маразм, он и есть маразм. Да, то есть, что тут сказать, сегодня английский язык, это уже вообще язык интернационального общения, поэтому что-то. В Зеландии? Нет, в Новой Зеландии мы не бывали, это очень далеко, поскольку я страшно не люблю никуда ездить, в самолетах далеко нет, я думаю, что это нам далеко очень. Верите ли вы, что Америка победит страховую мафию? Ведь они фактически убивают средний класс, увеличивают армию вэлферщиков до безумных масштабов. Вы понимаете, какая штука? В Америке много недостатков, да? Очень много. И существует некоторая система, да, которая позволяет вот этим недостаткам от одной партии балансировать недостатки от другой партии. Я согласна, что ситуация в Америке в целом не очень хорошая. Но с другой стороны, ведь смотрите, независимо от того, во что я верю, да, мы все живем здесь и сейчас, и сегодня. И, собственно, так живут вместе с нами все американцы. Они живут здесь и сейчас. Они не живут ни в прошлом, они не живут ни в будущем. И в этом их принципиальное, кстати, отличие. Поэтому, независимо от моей веры, во что бы то ни было, оно есть так, как оно есть. И наша задача вот на нашем жизненном пути приспособиться к тому, что есть, и как-то выживать. А дальше что будет, мы за это не в ответе. Мы не можем никак этот вопрос контролировать, не можем в нем участвовать, не можем ни на что повлиять. Только максимум, что мы можем повлиять там голосованием на каких-то выборах. Но наш голос в демократической Калифорнии просто утонет, да, в других демократических голосах, поэтому это тоже ни на что не влияет. Я против того, чтобы, знаете, как это, воду мутить и говорить, ой, вот я это верю, вот это хорошо, это плохо. Оно есть так, как оно есть, оно не хорошо, не плохо. Оно есть так, как оно есть, и нужно с этим смириться. Сегодня, как всегда, красивая. Трамп хороший бизнесмен, поэтому очень твердый по натуре. Я думаю, что он дожмет республиканцев. Вопрос только во времени и потерях обычных граждан. Но вот видите как, сколько людей, столько мнений. Да. Книги по методу Ильи Франка очень хорошие. Мне помогли, желательно с аудио. Но я даже не знаю, кто такой Илья Франк, поэтому, в общем, не могу ответить. Нас еще хотят YouTube в России запретить, якобы западная пропаганда. Скоро люди тут по шаблону жить будут. Но они всегда там жили по шаблону, понимаете? Даже в наше время жизни в Советском Союзе очень было все среднестатистически, да? Например, там в крупных городах было среднестатистически по этим регионам, в деревнях было среднестатистически по тем регионам, и все жили как все, понимаете? Поэтому разговор «А что ты хочешь, живи как все», да, это была, в общем, стандартная какая-то вещь. Здесь в Америке никто не живет как все, каждый живет индивидуально. И в этом смысле есть вот эта свобода жизни и ощущение того, что ты сам можешь проживать свою жизнь так, как тебе это нравится. Вот в этом принципиальная разница. А там все живут как все, да? Лучше смотреть комедии по-английски или сериалы. Это обычный разговорный язык и шутками, да. Занимается ли ваша Сашенька теннисом? Да, Сашенька занимается теннисом 3 раза в неделю. Она уже в 7 классе, у нее уже очень много уроков, она еще ходит в воскресную школу. Знаете, у меня еще там... Ну, в общем, короче говоря, она занята 7 дней в неделю, бедный ребенок, делает уроки с утра до вечера. Я бы немножко, конечно, с нее нагрузки эти сняла, но вот родители считают, что так нужно. Приветствую всех. Для изучения языка многие преподаватели советуют смотреть сериал «Друзья». Там хорошие диалоги, серии 20-30 минут, что проще смотреть ее несколько раз с субтитрами. Вы знаете что, я вот не смотрела бы разные серии. Даже вот если вы берете сериал для изучения языка конкретно, начните с одной серии и ее смотрите до упаду. Когда вы уже эту одну серию уже освоите вдоль и поперек и будете заранее знать, что скажут вот актеры, переходите к следующей, но не смотрите одну серию за другой, иначе у вас будет попадаться новая лексика, новые ситуации, и вы, еще не выучив что-то, пойдете вперед. Поэтому лучше много-много-много раз прокручивать одно и то же. А это не с точки зрения интереса вашего к фильму, это с точки зрения целесообразности изучения языка. Я изучала английский, изучала, задолбался, женился на австралийке, и проблема ушла. Она у меня сейчас переводчик, если что, непонятно. Ну, слушайте, тоже неплохое. Знаете, я помню, что это анекдот был такой, да? Как быстро выучить иностранный язык, нужно спать с переводчиком. Да. Я просто в шоке от лечения, это можно... Было не допустить воспаление на этапе ОРЗ, нужно что-то делать. Ну вот, к сожалению, у нас вот такая система. И всегда, когда начинаются вирусные инфекции, они говорят, подождите 3 дня, она ничем не лечится. Есть очень много лекарств, которые продаются в аптеке без всякого рецепта, которые снимают симптомы. То есть, например, ты сильно кашляешь, у тебя болит голова, ты принимаешь эти лекарства, у тебя симптомы сняты, да, но вирус остается в организме, и должен организм сам его побороть. Правильно эта теория или неправильно, я не берусь судить, потому что я не доктор, но, тем не менее, это, опять же, факт нашей жизни, с которым мы крутимся. Поэтому я за девайсы, которые, ну, девайсы-устройства, да, которыми можно вот физиотерапевтически что-то такое себе подлечить. Я за натуральное лечение, конечно. Очень хорошо просто полоскать горло чайным грибом. Проходит через пару дней, но полоскала по нескольку раз в день. Ну, вы знаете, что чайный гриб – это просто-напросто пробиотики. Поэтому сказать, что вот они так могут вирусную инфекцию вылечить, инфекция же разная бывает. Вы знаете, да, ребенок – это радость и счастье, и муж хорошо зарабатывает. Но я хочу иметь такую престижную, интересную карьеру, и гложет мысль, что время идет, как перенастроить себя на позитив. Но смотрите, если у вас есть деньги, то возьмите няню. Да? Это, кстати, очень удобный способ. Если вам финансово это по карману, вы возьмете няню, вы будете находиться в другой комнате, если что, няня вас позовет. А вы будете сидеть и полный рабочий день заниматься и готовиться к тому, вот, чему вы хотите посвятить свою жизнь. Если деньги позволяют, то я считаю, что это замечательный путь. Потому что, смотрите, вы как бы, взяв няню, вы инвестируете в себя, и это самое продуктивное инвестирование, которое только может быть. Потратить деньги на себя с тем, чтобы дальше получить нормальную работу, нормальную зарплату, и уже вопросы бы все остальные снимались. Вообще, вот англоязычные страны, у всех разное происхождение, произношение. Немножко другое, да. Вот мы все-таки в России учили бритиш английский язык. И когда мы приехали в Америку, вот у меня были какие-то контакты с англичанами, все на раз понималось, вообще никаких проблем. В Америке были какие-то сложности, а сейчас я, когда беру английские фильмы, очень тяжело их, я даже беру их субтитрами, потому что на слух очень тяжело их понимать. Австралийский, английский тоже другой, это правда. Недавно открыла одного блогера «Америка наизнанку» Александр Брежнев. 20 лет между Канадой и Америкой. Заработал на 4 квартиры в Одессе, но не просто хает Америку, гадит. Как вы относитесь к таким людям? Как я отношусь к таким людям, я вам скажу. Дело в том, что очень многие блогеры зарабатывают на YouTube. Зарабатывают на подписчиках, зарабатывают на рекламе. Есть специальный там промоушен, и не секрет, что YouTube платит деньги, а можно еще вставлять платную рекламу. Поэтому это своего рода бизнес, да? И те люди, которые ставят во главу угла зарабатывание денег, естественно, они тратят свое время, они хотят получать отдачу на свой капитал. Поэтому как бы в бизнесе все средства хороши. И я не отношусь к таким людям с уважением совсем никак. Я просто понимаю, что это бизнес, и они это делают специально для того, чтобы потрафить вот населению, чтобы было больше просмотров. Потому что чем больше негатива, тем больше просмотров. Вот, и это как бы личное дело участников мероприятия, но мне это не симпатично. Мы на YouTube не зарабатываем, мы получаем там $300 в месяц. Нам как бы это фан, это стиль жизни, это вот аудитория, которая нас любит, и вот это важно для нас. Зарабатываем мы другим. И Латвии большой привет. Заранее прошу извинить за интимный вопрос. С чем вы едите гречку? Она ведь сухая, одна вкусная. Вы знаете что? Я ее делаю очень вкусно. Она никакая не сухая, не одна вкусная. Значит, я вообще-то никогда в жизни гречку не любила. А причем не любила именно вот советскую жареную гречку, потому что она действительно была сухая и невкусная. Но даже по молодости лет я ее могла есть спокойно, допустим, там с каким-то тушеным мясом, где есть подливка, да, если ее разбавить этой подливкой, было очень вкусно. Или масло побольше положить, чтобы она не была такой сухой. Что касается зеленой гречки, то я ее делаю в кастрюле, в этой мультиварке. Ставлю ее на кашу на 1 минуту всего. Но я добавляю туда сухой лук, заливаю это водой, солю немножко и ставлю на 1 минуту. А дальше она у меня находится в режиме слабенького подогрева, такой keep warm, да, довольно много времени. И она настаивается, как в русской печи. И выходит она оттуда не размазанная, не каша размазанная, а каждая гранулка по отдельности. И когда она уже приготовилась, я обычно ставлю ее с вечера, да, с задержкой по времени, там часов на 6. Так, чтобы к 8 утра она уже 2-3 часа вот так вот постояла в теплой этой бане. И после этого я добавляю туда кокосовое масло. И вот мы сейчас это очень полюбили, такой слабый привкус этого кокосового масла. Соль, замечательно получается, никакая не сухая каша, очень вкусная. Там же еще лучок лежит, да. На канале «Субъективно в Америке» девушка Татьяна сказала про американцев, чтобы вы не сказали с акцентом, они говорят, что делают... Они говорят, сделать тебя тобой, всегда хвалят потрясающе. Да, они всегда хвалят, вот это уже норма, поэтому если вас хвалят, знаете, что у вас язык не перфект. То есть уже приятно, когда тебя перестают хвалить, а просто разговаривают и все. Так что это тоже приятно. Мы принимаем витамин С по таблице. Дети вообще перестали простывать. Самое большое, слегка покашляет, это все на сайте Софьи Торидонской. Есть видео про грипп, если вам интересно. Конечно, интересно, я вот сейчас прям скопирую. Это все. Все, что натурально, нам очень даже интересно. К сожалению, сегодня, к сожалению или к счастью, сегодня такое количество информации на интернете, что очень трудно даже вычленить из всего этого большого вообще водопада информации то, что нужно. Какие шансы есть инвалидам выжить в Америке? Можно ли найти работу? Я думаю, что для инвалида большие сложности попасть в Америку. То есть вот его по инвалидности просто не возьмут. А если вы уже попали, у вас легальный какой-то статус, и, допустим, вы неработоспособны, то дальше вы легально подаете заявки на какие-то программы по поддержке, и дальше вот на эти деньги можно жить как-то скудненько, но можно. Вот. Но весь вопрос, а как попасть сюда? О, бабе на русском заговорила, Алекс нормальный, он не Америку хает, он образ жизни в отношении цена, качество и возможности, он сопоставляет, он добрый человек, вегабонта послушайте, есть ругань. Не, ну вегабонт вообще это человек, который беспардонно вообще лжет и исключительно ради трафика, то есть это однозначно совершенно. Так. Вы сами чайный гриб выращиваете, очень интересно. Вы знаете что, мы одно время выращивали, вот я поговорила с нашим консультантом по борьбе с этой кандидой, и она говорит, что понимаете, я небольшой специалист в этих пищевых бактериях, Вот. А она говорит, что, например, чайный гриб – это одни бактерии, а ферментирование овощей – другие. И что нам те бактерии, которые связаны с грибами, как раз они не хороши, потому что они именно провоцируют развитие этой кандиды, поскольку они сами грибковые. А вот те бактерии, которые ферментируют, вот они как раз хороши, и они, наоборот, против кандиды. Ну, в общем, сложный момент, но мы стараемся разбираться. У брата соседи были американцы, немного говорили по-русски. Это было потрясающе. Прекрасные люди, очень приятно находиться, было рядом общаться. Ну, прекрасно, конечно. Интересно. Вы правы абсолютно. Американцы натренированы не раздражаться. Что вы думаете о негативе и озлобленности людей из России? Часто ли вы получаете агрессивные комменты? Нет, мы не получаем их часто, потому что у нас уже публика натренирована, что если будут совсем уже гадкие комменты, то человек будет забанен, а комменты удалены. Поэтому много их нету. Какие-то есть. У Михаила есть там список ключевых слов, по которым происходит сортировка. И если что-то попадает с одним из этих слов, то оно идет специально на ревью. И дальше, в общем, он лично решает, что с этим человеком делать. Понимаете как? Негатив и озлобленность людей из России, она определяется тем, что жизнь-то не очень такая сладкая, тяжелая жизнь. И, конечно, у нас бытие определяет сознание от тяжелого ежедневного выживания. А какое же может быть сознание? Это только самые продвинутые люди ухитряются сохранять позитивизм вот в такой вот среде. Поэтому, когда люди оттуда попадают сюда, вот мы уже об этом говорили и на стримах, и в видео, что они потихонечку оттаивают. Они оттаивают, потому что в целом жизнь хорошая, и чего, собственно говоря, так это злиться-то? Человек не будет злиться на пустом месте. Это вот собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Поэтому то же самое относится и к людям. Америка же в целом очень сытая страна, поэтому им легко быть добрыми. Они сытые, у них нету проблемы, чем накормить детей. Пошел, купил Макдональдс, 4-5 долларов, все сыты, довольны. А другое дело, там полезное питание, это уже запредельные высоты, это обыкновенная аудитория, может быть, даже и не обращает внимания. А мои дети не любят овсянку, я делаю диетический суп с овсяными хлопьями, мясными фрикадельками, овощами, зеленью. На завтрак самое то. А также котлетки на пару, но вместо хлеба овсяные хлопья. Понимаете, какая штука? Вопрос в том, что я вообще очень люблю овсянку. Но наш тест генетически показал, что овсянка нам не хороша. И я тоже вижу, что если я съем овсянку, хотя я ее обожаю просто, то у меня вес прибавляется. Вот интересное вот наблюдение. Допустим, мы в целом придерживаемся какой-то калорийности, да, мы придерживаемся какого-то объема еды, чтобы это соответствовало каким-то калориям. Но вот если я съедаю, например, там 90 грамм гречки, да, ну при прочих равных, и на следующий день весь такой же точно рацион, но будет 90 грамм этой овсянки, так у меня вес прибавится, да. Но это индивидуальная реакция моего организма, поэтому, несмотря на то, что я овсянку обожаю просто, и я очень хорошо ее варю, я беру цельнокройную овсянку, такой, знаете, настоящий овес, которым органический, которым лошадей кормили. И его нужно проварить недолго, но вот в этой мультиварке поставить на 5-6 часов, на такой вот, знаете, вот, на то, чтобы оно дошло тогда, чтобы оно дышало прямо на этом, в теплом режиме. Но, к сожалению, нельзя, и мы ее исключили из рациона, мы не едим ее сейчас совсем. А в чем вам выдал дизайн человека? Нет, у меня манифестирующий генератор. Мне кажется, что это даже лучше, чем манифестор, который вообще идет на пролом всюду. Генератор манифестирующий, он помягче будет немножечко. А Михаил у нас проектор, так что все у нас хорошо. Восстановит эти здания. Я видел в Ютубе его интервью, он говорит, что нужно было восстановить их в первозданном виде. Но опять же, это вопрос финансовый, да. То есть сейчас там сделан мемориал, а если будут средства, может быть, и когда-нибудь восстановят эти здания. А жив ли кто-то из ваших Михаила родителей? Ну нет, друзья мои, уже вот буквально. Сколько уже 3-2 года прошло, не стало моей мамы, она оставалась последней из наших всех родителей, но она тоже дожила до 95 лет, и, в общем, дай бог всем дожить до такого возраста, полностью была в своем сознании, да, все понимала, все, что происходит, но физически, конечно, была не в самом лучшем состоянии. Вот, поэтому Да, продолжительность жизни растет, и в Америке, собственно говоря, создаются условия и врачами в том числе, которые особенно не заботятся о том, как вы будете жить, а они заботятся о том, чтобы человек жил, потому что это, опять же, чисто финансовый вопрос, ничего личного. Пока человек живет, он получает страховку, за него можно взять деньги и так далее, и так далее, и так далее, и пошло, 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 пошло. Поэтому вопрос, как мы будем жить, зависит на 90% от нас и на 10% от врачей. И поэтому от нашего питания, от нашего образа жизни, и, собственно, вот в этом направлении и стоит прилагать усилия. Как постоянно перестать думать и переживать за семью, находясь в США? Я думаю, что, находясь в США, желательно помогать семье материально. Это будет ваши самые лучшие гарантии того, что вы будете меньше переживать, понимая, что у них на все хватает денег. Все-таки в России вот этот вот способ существования такой вот не очень, скажем, комфортный. Он в основном связан с нехваткой денег. И если у людей есть лишние деньги, то тогда, конечно, их можно жизнь как-то скрасить. Вот, поэтому это вопрос чисто финансовый. Я думаю, что если вы поучаствуете хоть какой-то суммой, да, в помощи родственникам, вам будет морально гораздо легче. Скажите, пожалуйста, видео по заполнению формы. Там такое-то, Михаил, для такое видео у вас есть, но я найти не могу. Ой, вы знаете, я не могу тоже сказать. Если Михаил нас смотрит, может, он вам напишет. Но я бы вам советовала пойти вот на залив .org, и там можно просмотреть. А если по плейлистам, то это, наверное, заполнение грин-карт лотереи. Я даже не знаю, есть у нас такой лист или нет. Малецкий, смотрите и слушайте то, что вам очень интересно. Скорость обучения увеличивается на порядок. Ваша проблема, Михаила, здоровье – это употребление продуктов, где много омега-6. Нет омега-3 – это смена. Семена льна, чиа, грецкий орех, водоросли, льняные трава в США доказано. Ну, мы, в общем-то, употребляем это все, и омега-6 употребляем, и грецкий орех, не грецкий орех, мы другие немножко орехи употребляем, и лен, и чиа, и водоросли, в общем, все мы это потихоньку употребляем. Да, спасибо, спасибо, Юрий. Может ли дизайн человека определиться человеку, определить склонности к какому-то делу, например, IT или бизнес. Хотелось бы узнать сразу, чтобы не тратиться на то, что перспективно, но не идет мне. Вот, к сожалению, вот так вот прямо в лоб он не ответит, потому что дизайн человека отвечает на один главный вопрос, чем вам руководствоваться в жизни для того, чтобы идти своим путем и для того, чтобы как реагировать на события, да? Поэтому на какую профессию он нам не скажет. Люди обладают разными способностями, и это к дизайну человека не имеет никакого отношения. Вот, поэтому это неправильный способ. Есть очень много тестов всяких профориентационных. Пройдите эти тесты, посмотрите, есть ли у вас склонности. На самом прямом IT или бизнес, да? IT или бизнес. Самое простое – это вы человек-компьютер или человек-человек, потому что невозможно вести бизнес, если вы не любите общаться с людьми много и добро, и не раздражаться и так далее. Или вы человек-компьютер, который готов весь день сидеть у компьютера, и вам совершенно не нравится работать с людьми. И вот это совершенно две полярные вещи. Если вы для себя это определите, то вы сразу это все поймете. Потому что бизнес – это communication, а компьютер – это communication только с компьютером. Почему вы, живя в США, не лечитесь у Майкла Грегора, Нила Бернарда? Ну, дело в том, что, во-первых, они не живут у нас здесь под боком. Во-вторых, я Майкла Грегора почитала. И буквально я отпала на какой-то пятой странице, когда я стала сверять источники, где же все-таки нужно покупать эту несчастную курицу. То есть он дает анализ, что плохо в этом бренде, что плохо в этом бренде, что плохо в этом. И тут я уже просто выпала в осадок. Начинаешь искать бренд, начинаешь сравнивать. Эта курица паслась на улице, а эта в клетке, а у этой что-то не то, освещение не то, еда не та. И, в общем, ничего не понятно. То есть я на его книжке вот это застопорилась, и, собственно говоря, на этом мое знакомство с ним закончилось. В Нью-Йорке уже отстроили Ground Zero. Вполне возможно. Растительные масла нужно исключить, потому что много омега-6. Ну, смотря какие. Дело в том, что нужны же какие-то жиры, да, вот моносатюрейт, это соль вредна, Да ладно. Я отрицательно отношусь к людям и обществу, которые хаят Америку и граждан. Я восхищаюсь этой страной и этими людьми. Ну, смотрите, надо только снять розовые очки и понять, что ничего идеального в этом мире нет, да? И всюду есть свои недостатки. Я думаю, что из того, что нам мир предлагает, в смысле разных стран, Америка, наверное, это место, где проще вернуться к себе, почувствовать себя самим собой и не испытывать вот такого груза и тяжести этого общества. Но недостатков всюду полно, просто нужно с этим мириться, как с данностью, мы же ничего не можем сделать. Сильно развитое государство. Ну, вот сейчас вот Трамп немножко подсурочит нам, оно не будет таким сильно развитым. Иммигрантов уберут, и тех, кто работает в IT, иммиграцию уничтожат. Ну, в общем, да. Кокосовое масло вредное. Смотрите сайт врача Майкла Грегора. Ну, кто-то говорит вредно, кто-то говорит полезно. Вы понимаете, тут же не будешь сам во все дырки вот специалистом. Это же невозможно. Вот те специалисты, которых мы слушаем, они говорят, что кокосовое масло – это monounsaturated жиры, оно очень полезно. И мы, в общем-то, его едим. Соль вредна, если ее много. Не зря людей в деревнях кричали хлебом солью. Соль нужна, конечно, в каких-то количествах, в особенности, если много жидкости пьешь, она вымывается и, в общем, становится побочным явлением. Да, я давно сделала сама чайные грибы, сок очень кислых яблок, потом напишу в комментариях. Ну, там закваска нужна. Наверное, вот эти закваски все-таки содержатся в самом этом грибе, и они позволяют кваситься. Болеют потому, что у вас окисленный организм, не едите щелочные продукты, а именно сведет зеленые листья, сладкие овощи, фрукты. Ну, в общем-то, да, я трудно с вами не согласиться. Какой бренд мультивитамина вы покупаете, например, Солгар или что-то другое? У нас же совершенно другие бренды. И кроме того, мы мультивитамины совершенно разные принимаем. Один раз одни, другой другие. Про соль. Соль мы, это гималайскую соль берем, если вы про бренд имеете в виду. У нас на работе одна женщина ест каждый день сухой горох, запаренный кипятком. Ну, горох это белки, собственно говоря, ничего такого плохого нет. Не добавляйте соль, гречку, сухой лук уже очень соленый. Но это если в нем соль есть, а если он просто соленый, в смысле просто сушеный, ничего кроме лука там нет, то он не соленый совсем. Это же зависит. Кандалы из молочки. Стоит ли ради лучшей школы для детей в стране переезжать в место, где ее дислокации, имею в виду школу Бейсис, Фениксе, или туда почти нереально попасть, даже если школа в Айдахо или Вайоминг? Ой, вы знаете что? Я не знаю. Это, во-первых, так, речь идет о... Вы находитесь уже в Аризоне, и вам переехать просто в какое-то другое место, или вы из другого штата куда-то переезжаете? Или вообще вы хотите переехать просто... Школ хороших много. Смотрите, школы, которые десятки, и, в общем-то, вы не промахнетесь, если речь идет о государственных школах. Как в Америке учат детей писать? Ну, сначала они пишут печатными буквами, потом постепенно их учат писать прописными. Но что интересно, здесь дети с первого по последний класс пишут карандашом. И, вы знаете, в этом есть своя логика, потому что у них нет боязни сделать ошибку. Вот я помню, мы были маленькими в школе и начали писать этими ручками перьевыми. И клякса, бух, попадает на страницу, огромная черная клякса, будет двойка завтра, столько переживаний, столько слез, я вот здесь неправильно написала, красиво написала, все, клякса испортила. Здесь вот этот, вообще вот эта проблема снимается полностью тем, что они пишут карандашом, у них куча ластиков, резинок, и они все вытирают, если они что-то неправильно напишут. То есть вот это вот давление психологическое на то, что они что-то не так написали, оно снимается напрочь, что позволяет иметь им право на ошибку. Понимаете, это очень большое право. Право, оно очень ценно для человека, не бояться ошибаться, да? И вот они с детства тем, что они дают писать карандашом и вытирать это все, они формируют отсутствие страха бояться за сделанные ошибки. Всегда можно стереть и поправить. Это очень здорово. Как Камэ, у вас есть блоги, интересно вас почитать. Так. Интересно было бы сравнить результаты теста Бродянского, теста дизайна человека. Можно ли вообще их сравнить? Вы знаете, ну, конкретно, конечно, дизайн человека, он более такой, ну, как сказать, более предметный, там больше нюансов. Но в целом, да, конечно, манифестор – это красный вектор, что там говорить. Манифестирующий генератор, я думаю, что это смесь красно-коричневого и оранжевого, да. А проекторы это, наверное, все-таки у нас коричневые. Вот. Ну, опять, не так буквально, конечно, но в целом можно так. Я думаю, что можно провести аналогию. Знаете ли вы, дают ли клятву Гиппократа медики в Америке? Я не уверена, я никогда не слышала об этом. Никогда не слышала. Кандиды и боли в суставах, все женские болезни, прыщи и угри при молочных продуктах. Давно уже в США доказали бесплатно на сайте врача. Макфлода Грегора это есть. Да. Ну, надо только с этим бороться. А это, в общем-то, и трудоемко, и требует некоторой дисциплины и нервности при этом. Кто у вас в доме хозяин? Складывается впечатление, что Михаил обычный бабараб. А что такое бабараб? Я не знаю. Обычный бабараб, не знаю. А, баба-раб. Вы знаете что, я бы так не согласилась с вами, потому что он очень даже может не быть никаким рабом. То есть у нас как бы идет разделение зон влияния, я бы так сказала, да? То есть все, что касается производственной сферы, я даже не берусь с ним компетировать. Он логичный, он разумный. У него все вот, он всю картинку видит целиком. Но, конечно, он не задумывается о том, допустим, что ему есть, ему гораздо удобнее, когда у него все уже лежит в баночках, все разложено. Вот. А какие-то вопросы вот интересные мы, в общем, обсуждаем вместе, приходим к какой-то вот такой целесообразной какой-то концовочке, да? Как вы часто поливаете лимоны на даче в Санта-Крус? Используете ли капельное орошение? У нас капельное орошение всюду есть, да. И оно стоит на специальных вот таких временных таймерах. Вот, поэтому, как часто оно поливается, честно говоря, не знаю, потому что у нас есть садовник и там, и они выставляют эти таймеры, я даже не знаю. Вот. Какие у вас отношения с соседями? Принято ли близкое общение? Нет, близкого общения никакого не принято, но очень хорошее отношение. Вот у нас напротив живут люди, они англичане. Они такие общительные, веселые, такие, хай, та-та-та, ой, и так все новости знают про всех соседей. Она здесь уже очень давно живет, наверное, где-то года 73-го, наверное. Она всех на этой улице знает, и все, у нее все последние новости про всех соседей можно узнать. Она удивительно, она помнит имена всех соседей. Я помню только ее имя, больше никого. Она все про всех знает, и, в общем, когда я вижу, если я перехожу дорогу и подхожу к ней, она мне все новости последние рассказывает. Но на этом, собственно, наше общение и заканчивается. Оно начинается на этом и кончается. Мы ее несколько раз снимали, она увлекается тем, что там у них есть клуб какой-то, и они создают костюмы там прошлого и позапрошлого века, такие аутентичные, но стараются подобрать вот из местных материалов, где-то что-то подшить, где-то что-то, и вот они потом в ресторане там снимают помещение такое в соответствующего стиля и устраивают там какую-то партию. Все это выглядит очень красиво. У нас даже на канале ездит ее вот видео с ней, где она так красиво стоит в одежке. Метод доктора Пимслера. Это методика обучения языкам. Применяется в обучении агентов ФБР. Не нужно оскорблять Михаила, как только таких земля носит. Светлана в бан этого комментатора. Ну, послушайте, человек интересуется, и опять же, он может оставаться при своем мнении. Меня это вообще никак не задевает, понимаете? Вот. У нас свои отношения, мы любим друг друга, мы уважаем друг друга. И это, наверное, самое важное. А то, что кто-то ставит клеймо, это ему от этого клейма хуже, не нам же. Масло есть всегда разное, в разных свойствах сортов. Конечно, мы стараемся неплохого не есть, естественно. Олень шоу, это лишь ваше впечатление. Вам неизвестен другой уклад, кроме вашего. Вот вы бредите так. Аккуратнее с витаминами, от них иногда растет алкоголь. Очень внимательно надо. Ну вот, если бы кто-то подсказал, я, честно говоря, не знаю, сколько нужно и так далее. Кокосовое масло вредно? Это единственная вещь, которая помогла мне вернуть мои волосы после выпадения в результате большого стресса. А у меня аскома, не знаю, как по-русски, от касания карандашом бумаги. Так же, как мукой по газете или ногтем по стене. Ой, ногтем по стене это неприятно. Но называется ли это аскома, я даже не знаю. Это психологическое, наверное, что-то. Вот это очень здорово по поводу карандашей в школе. Вы абсолютно правы, я проектор и коричневый. Ну вот видите как, это уже я придумала эту аналогию. Ну как придумала, я просто провела вот параллель какую-то. Пытаюсь сесть так, чтобы у меня солнце не светило. Да. А в Нью-Йорке говорят, что образование в городских школах и колледжах Калифорнии намного выше, чем в Нью-Йорке. Как это образование выше? Что оно стоит дороже или что? Цена образования? Правда ли это? Ну, во-первых, я не знаю. Значит, смотрите, какая история с университетом, если речь идет о стоимости, да? А все-таки Калифорния довольно большой штат по размеру. И получается такая штука, что если вас по результатам ваших тестов... Как же мне сесть, чтобы оно мне на лицо не падало, а? По результатам ваших тестов берут учиться в государственный университет, то это, конечно, по определению будет дешевле, чем учиться в частном университете, да? На том берегу очень много маленьких штатиков. Они такие маленькие, и может оказаться, что в этом штатике крошечном хороших государственных университетов-то и нету. Поэтому им волей-неволей приходится переезжать в другой штат, и тогда они уже не являются постоянным жителем этого другого штата, и для них даже государственный университет идет по цене частного университета. Поэтому на том берегу очень принято обучаться в частных колледжах, не говоря о том, что они намного дороже. Ну, просто территориально вот такие вот ограничения. Здравствуйте. Где, по вашему мнению, проще заниматься бизнесом, на западном или восточном побережье? Друзья мои, это, знаете, как такой вопрос общий. А каким бизнесом? А это самое, чем отличается западное побережье от восточного? А может быть, в середине Америки выгоднее заниматься? Это, знаете, как какой вопрос, такой ответ. Не знаю я ответ на этот вопрос. Люди, у вас есть немного такта, чтобы писать такие глупости о Михаиле? Светлана Михаила отличная, сложная, гармоничная пара. Столько лет вместе, какое уважение, любовь, взаимопонимание. Возьмите меня к себе садовником, буду ваши лимоны поливать, дом убирать, только кормите и больше ничего не надо. Надо еще право на работу иметь тоже. Да, Оксана Бил, вы правы. Ну что, друзья, у нас закончился у нас список вопросов, и уже у нас... А, нет, не закончился. Слушайте, а как мне? Или закон... Нет, закончился. Закончился список вопросов. Вот сейчас у нас уже 12:40. Мы можем заканчивать наш стрим. Нас смотрят 259 человек. Значит, еще раз хочу сказать вам, что спасибо за то, что вы были с нами. Подписывайтесь на нашу группу в Телеграм и принимайте там активное участие. Напишите, может быть, в комментариях к этому видео, согласны вы с чем-то или не согласны с чем-то. То есть я люблю получать комментарии. И ставьте лайки, если вам все понравилось. Секунду, сейчас задам. Подождите, я только подошел. Ну что же, давайте подождем еще немножко. Ставим лайки и не жадничаем. Ну давайте, Чевчелас. Ждем, ждем вас. Вообще, когда такая стрессовая ситуация, когда нужно быстро что-то написать, если я тоже нахожусь на каких-то тренингах или что-то, клавиатура не переключается, там русских букв нету, начинаешь нервничать, и как-то очень удобно писать. Я в этот момент, я пользуюсь таблетом, потому что там очень удобно переходить с одной клавиатуры на другую, и намного все проще. Как с сельским хозяйством стоят дела? Если переехать, то можно найти работу. О, да, в особенности, я не знаю, как в других штатах, наверное, тоже, абсолютно. Мы были в Вирджинии, там очень много домашнего скота, и там дает государство скидку налоговую на то, что вы разводите коров, там лошадей. Это все очень красиво, там огромные куски земли, и все это, в общем-то, очень недорого. У нас в Калифорнии тоже огромные поля, и там ездят трактора, и что-то такое происходит. То есть сельским хозяйством, опять, оно не бумирует, оно не главная отрасль в экономике, но во всяком случае фермерские какие-то хозяйства могут прекрасно здесь существовать. Это, получается, ваша мама 20-го, 22-го она года рождения, да. Всего хорошего, берегите себя. Спасибо вам большое. Вот, пишите комментарии. Не забывайте нас, пишите в Телеграме и будем обсуждать. Да, я очень люблю рубрику «Рассмотрите мою ситуацию», поэтому можно в Телеграме писать, можно в личку писать, будем обсуждать. Все, всем пока, спасибо большое.